Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Откровения Иоанна Богослова. Сегодня мы вновь обратимся к шестой главе этой книги. Здесь, как вы помните, речь идет о снятии шести печатей, которыми был запечатан свиток. Изучая книгу Откровения, нужно помнить, что многие события, о которых здесь говорится, были уже предсказаны пророками древности, и потому описания, к которым прибегает Иоанн, прежде всего основаны на символических образах Ветхого Завета. Шестая глава повествует о начале Божьих судов в завершающем периоде истории человечества. Вероятно, здесь речь идет о последних 3,5 годах, кульминацией которых станет второе пришествие Христа и установление им царства. Глава начинается с появления всадника на белом коне. За ним последует рыжий конь, потом вороной и, наконец, бледный, дословный перевод «бледно-зеленый». Эта мрачная процессия завершится видением неба и страшными вселенскими катаклизмами. Такова последовательность осуществления судов Божьих. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и в наших прошлых передачах мы начали разговор о шестой главе этого произведения. В этой главе нам предстает свиток, скрепленный 7 печатями. Господь Иисус берет данный свиток и одну за другой начинает вскрывать эти печати. Прочтем 1 и 2 стихи. «И я видел, что Агнец снял 1 из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Я считаю, что белый конь и его всадник — это образ Антихриста. Сегодня мир движется к появлению мирового диктатора, обещаниями которого будут всеобщее единство и мир. И сразу после его появления действительно наступит мир, так что человечество будет считать, что оно вступает в период тысячелетнего царства. Однако на самом деле оно будет стоять на пороге великой скорби, ибо сразу же после первого всадника появляется всадник на рыжем коне, вестник войны. Прочтем 3 и 4 стихи. «И когда он снял 2-ю печать, я слышал 2-е животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Далее в этой главе мы читаем о снятии 3-й печати. И это сопровождается появлением всадника на вороном коне. Прочтем 5 и 6 стихи. «И когда он снял 3-ю печать, я слышал 3-е животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Цвет этого вороного коня символизирует скорбь и предвещает наступление голода. Всем хорошо известно, что после любой войны наблюдается острая нехватка продовольствия. Этот вороной конь символизирует повсеместный голод, который охватывает землю. Далее мы читаем о снятии 4-й печати, и эта печать ознаменована появлением всадника на бледном коне. Прочтем 7 и 8 стихи. «И когда он снял 4-ю печать, я слышал голос 4-го животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Снятие четвертой печати становится началом многочисленных болезней и эпидемий, которые погубят 1/4 всего населения Земли. И в те дни не будет хватать лекарств и медицинских средств для того, чтобы остановить повсеместную смерть. Фигура этого четвертого всадника отождествляется с образом смерти, наделяя смерть личностными чертами. Дело в том, что физическая смерть подразумевает нечто большее, чем то физическое прекращение жизни, которое видимо нашему глазу. Человеческое существо является чем-то большим, чем просто физической сущностью. А смерть — это нечто большее, чем прекращение физической деятельности. Понятие «смерть» имеет достаточно широкий, а точнее — тройственный смысл, хотя обычно мы забываем о других значениях. Мы думаем о смерти как о чем-то, относящемся только к телу. Но это лишь физическая смерть, которая касается тела. Эта физическая смерть происходит с человеком вследствие греха Адама. Но также существует явление, известное нам как духовная смерть, которая является отделением от Бога или восстанием против Бога. Мы наследуем умершее естество от Адама. Это означает, что мы не имеем никакой способности для жизни с Богом, а также не имеем никакого желания для общения с Ним. И, наконец, существует также вечная смерть, которая представляет собой вечное отделение от Бога. Если человек не является возрожденным христианином, то данная смерть становится неизбежным конечным результатом. Это и есть смерть вторая, о которой мы прочтем позднее в 14 стихе 20 главы книги Откровения. В течение периода великой скорби смерть будет безгранично властвовать над людьми. В 24 главе, в 28 стихе Евангелия от Матфея, мы узнаем, как сам Господь Иисус сформулировал это. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Однако в момент суда Великого Белого Престола смерть будет окончательным образом уничтожена. Об этом мы еще прочтем в 20 главе книги Откровения. Это же подтверждает и апостол Павел, который пишет в первом послании к Коринфянам в 26 стихе 15 главы. «Последний же враг истребится — смерть». Иоанн повторяет то же самое утверждение в 4 стихе 21 главы книги Откровения. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Меч, голод, эпидемии и дикие животные сократят население нашей планеты на 1/4. Эту перспективу Бог предрек еще в ветхозаветные времена через своего пророка Иезекииля. Мы читаем в 14 главе, в 21 стихе книги этого пророка, «Ибо так говорит Господь Бог, если и 4 тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот». Всадник на бледном коне олицетворяет те бедствия и эпидемии, которые пройдут по всему лицу земли. Это также подразумевает возможность бактериологической войны. Специалисты утверждают, что большая часть жителей нашей планеты, проживающая в крупных городах, может быть легко уничтожена атомным оружием. Одновременно с этим бактериологические средства массового уничтожения могут в течение 1 недели стереть с лица земли все оставшееся население. Мы с вами увидели появление четырех всадников, и это в полной мере соответствует тому сценарию, который дал сам Господь Иисус, будучи на этой земле. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, в стихах с 5 по 8, в своей проповеди на горе Елеонской он сказал: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Это предсказание соответствует образу белого коня. Также услышите о войнах и о военных слухах. Это уже будет рыжий конь. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, которые олицетворяет черный конь, и моры, символизируемые бледным конем, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Это и будет началом великой скорби. А далее мы читаем описание снятия пятой печати, которая представляет нам всех погибших за веру мучеников. Прочтем стихи с 9 по 10. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“» Этот небесный жертвенник, по всей видимости, и является тем местом, где Христос принес свою кровь за грехи этого мира. Я придерживаюсь мнения, что реальная кровь Господа была пролита именно на небесах. Позвольте мне подтвердить это словами из 9 главы послания к евреям, где в 23 и 24 стихах сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Души, упомянутые в этом стихе, это в первую очередь души ветхозаветных святых. Господь Иисус выразил это следующим образом, как мы читаем в 11 главе Евангелия от Луки, в стихах с 50 по 51. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Также к этому множеству святых Божьих мучеников принадлежат все те, кто будут убиты в течение великой скорби. Ибо, как мы уже узнали, 1/4 населения будет истреблена. И все эти святые опираются на твердые ветхозаветные основания, когда просят о правосудии на основании святого Божьего закона. Прочтем 11 стих. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Иными словами, святые периода великой скорби должны стать участниками второго воскресения вместе с ветхозаветными святыми. Далее мы читаем о снятии шестой печати, которая знаменует начало Божьего гнева. Прочтем стихи 12 и 13. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». По всей видимости, все это является началом последней части периода великой скорби. Великий день Божьего гнева происходит перед нашими глазами. Интересно, что Великая скорбь начинается и завершается такими глобальными природными катаклизмами, как повсеместные землетрясения. Тем не менее, тот факт, что сегодня происходит значительное учащение землетрясений, вовсе не является исполнением этого предсказания. Описываемые здесь события будут происходить в период скорби. Однако стоит заметить, что в прошлом землетрясения действительно уничтожили немалую часть населения этой планеты. Были произведены оценки, согласно которым за последние 4 тысячелетия землетрясения унесли около 13 миллионов людских жизней. Однако наиболее страшные землетрясения еще только в будущем. В 18 стихе 16 главы книги Откровения сказано: «И сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, и город великий распался на 3 части, и города языческие пали». Это рисует нам поистине ужасающую картину. Сегодняшние землетрясения не являются исполнением всего этого. Они всего лишь показывают нам, что данные события могут произойти именно так, как нам предрекает Слово Божье. Прочтем 14 стих. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих». Мне кажется, что данный стих нам следует воспринимать вполне буквально. В точности то же самое предсказание предстает нам на страницах книги пророка Наума в 5 стихе 1 главы, а затем также в 11 стихе 20 главы. Далее прочтем последние стихи 6 главы. «И цари небесные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Некоторые люди на этой земле будут с мольбой обращаться к горам и скалам, прося, чтобы те упали на них и скрыли их под собой. Знаете, от чего они хотят укрыться? От гнева Агнца. Потому что для них наступил великий день гнева нашего Бога. Гнев Агнца — это весьма парадоксальный образ. Гнев Божий — это день Господень, тот день, о котором пророки говорили на протяжении всего Ветхого Завета. Этот день предстоит для нашей земли в будущем. Но здесь он назван днем гнева Агнца. И это является весьма странным, я бы даже сказал, противоречивым названием. Вообще, Библия нередко содержит, на первый взгляд, парадоксальные и противоречащие общепринятым представлениям образы. На первый взгляд может казаться, что это противоречие. Однако более пристальное рассмотрение показывает, что за этими кажущимися парадоксами скрываются более глубокие истины. В жизни мы тоже сталкиваемся с такими кажущимися противоречиями. Например, очевидно, что чем ближе к Солнцу находится объект, тем больше тепла он должен получать. И тем не менее горные вершины, которые находятся значительно ближе к Солнцу, чем поверхность Земли, часто покрыты ледяными шапками, хотя у их подножия может стоять нестерпимый зной. Такой же противоречивый образ мы видим и здесь, когда встречаем гнев Агнца. Агнец — это весьма знакомый нам образ Христа. Представьте себе, что маленький ягненок, который отличается кротостью, нежностью и мягкостью, внезапно проявляет всю глубину своего гнева. Начиная от времен Авеля и до Иоанна Крестителя, Господь Иисус изображался в образе Агнца. Апостол Иоанн также называет его агнцем, закланным от создания мира, как мы читаем в 8 стихе 1 главы книги Откровения. Иными словами, Бог избрал для Христа образ агнца не потому, что данное животное обладает какими-то чертами Христа. Точно так же Бог избрал агнца не из-за его роли в жертвоприношениях. Бог создал это животное для того, чтобы оно олицетворяло собой Христа. Христос является Божьим агнцем, закланным еще до создания мира, еще до того, как были сотворены любые животные. Господь Иисус Христос обладает всеми чертами кроткого ягненка. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Читаем мы его слова в Евангелии от Матфея в 11 главе в стихах с 28 по 29. «Он был смиренным. Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие», приводит его слова евангелист Марк в 14 стихе 10 главы своего Евангелия. Иисус был кротким и безобидным, потому что никто никогда не боится ягнят. Он был смиренным, и, как мы помним, Он собственноручно омыл ноги Своим ученикам, что было поистине потрясающим поступком. Вся Его жизнь распространяла вокруг Себя особое благоухание, подобно аромату прекрасного нежного цветка. Даже неверующий мир был очарован прожитой Иисусом жизнью. Всей своей жизнью этот агнец предвосхищал предстоящее ему жертвоприношение. Когда-то Авраам сказал, что Бог усмотрит себе агнца для жертвоприношения. И Бог действительно усмотрел и приготовил такого агнца. Но как же быть с его гневом? Гнев совершенно чужд и даже противоречит всей сущности Бога, не так ли? Бог любит добро, Бог ненавидит зло. Конечно, Он не испытывает той ненависти, которая свойственна нам с вами. Он не стремится к сведению счетов. Однако Бог праведен и свят, а также Он ненавидит все то, что противоречит Его сущности. И Евангелие являет нам гнев Бога. Павел писал в 18 стихе 1 главы послания к римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Посмотрите на этот мир, в котором мы живем. Он уже показывает нам гнев Бога, а также предстоящий Божий суд. Когда мы соединяем вместе образ агнца и образ его гнева, это подобно тому, как если бы мы соединили воду и огонь. Тем не менее, вся ярость гнева Бога является нам в образе этого кроткого агнца. Когда Господь Иисус был на этой земле, Он силой и властью изгонял нечестивцев из храма. И это было откровенное проявление Его гнева и власти. Он называл религиозных правителей порождением ехидны, а также окрашенными гробницами. Он отверг Иерусалим. Однако, делая это, Он не мог удержать слез. Христос по-прежнему управляет силами природы, и Он использует их, осуществляя Свой суд. Бог провозгласил войну против греха, и мы можем благословить за это Его имя. Он не пойдет на компромисс с тем, что принесло столько несчастья и проблем человечеству. И грядет день, когда гнев Агнца будет явлен всему миру. Кто-то скажет, что Бог слишком добр и не станет сурово карать грех. Друзья мои, Бог сказал, как мы читаем во втором псалме в стихах с 10 по 12, «Вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Так что суровый Божий суд над нечестивыми неотвратим. Поэтому так важно, чтобы люди обратились от своих путей и почтили Божьего Сына. Ибо блаженны все, уповающие на Него. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: тройное www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».